Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с иереем Александром Ревюком, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в штате Орегон, США.
Наш храм уникален. Наш храм находится как раз южнее города Портленда, в сторону Калифорнии. Это территориально час езды до океана Тихого. Именно 40 езды до самой большой горы с верхушкой снега, Мангуб называется. Там целая плеяда гор.
А вот этот знаменитый заповедник недалеко от вас, где вулкан?
Да, это Олтонский вулкан. Ну, наверное, сутки надо ехать к нему. Он ближе туда, к Канаде, и ближе к восточной части. Ну и вот, и семья Ассур, это наша казначей со своим супругом, они жили раньше в Сан-Франциско. Они еще в 60-х годах продают свой дом и покупают именно в штате Орегон большущую территорию земли с домом для того, чтобы уберечь своих детей от этого пагубного влияния еще в 60-х годах. Ведь Сан-Франциско это было как бы столицей этих всех пороков.
Ну и осталось, я так понимаю.
Да, да, ну сейчас вообще уже это... И они вывозят их. Эти дети уже выросли. Старшему сыну 50 лет, младшему там 40 и так далее. Они обошли это все. И вот основная цель – именно уберечь своих детей. Но сейчас и туда уже все дошло. И вот эта семья, у них был в роду, у супруга нашего казначея, отец Владимир Ассур, который мученически был в 1938 году, кажется, репрессирован. И они решили построить храм на своей территории.
В честь новомучеников.
Да, да, да.
Удивительные люди.
Да. Они выделяют часть земли, территории и начинают строить храм по благословению владыки Нектария. Это владыка был викарный владыка, Сан-Франциско владыка. Он как бы Сиэтл захватывал и как раз штат Орегон. Он дает благословение. И в 1982 году началась застройка этого храма. Когда был построен, это был самый первый храм новомучеников, исповедников российских в мире.
Замечательно. А это наша любимая тема.
Да, понятно, духовенства не было. Приезжали монахи там из Платины. Серафим Роуз там служил. Один из подвижников.
О, это любимейший подвижник нашего времени.
Да, да.
Он столько книг. Ну, вы знаете, напечатано, его очень нас почитают.
Я в перспективе думаю музей создать нашего прихода. И там даже висит облачение, в котором он служил.
Отдельно потом мы хотелось бы поговорить о Иоанне Сан-Франциском.
Потом, значит, неоднократно приезжали монахи, которые служили в Сан-Франциско, и потом был назначен батюшка, отец, кажется, отец Иосиф. Этот батюшка прослужил несколько лет, и вот эта тенденция зарубежной церкви к объединению с московской патриархией привела к тому, что этот батюшка был не согласен с мнением общим церкви. И он ушел с этого прихода, был назначен другой священник, который прослужил более 10 лет. Это отец Сергий Свешников, молодой священник.
Очень такой ревностный, очень хорошие о нем отзывы прихожан. Вы с ним же знакомы?
Конечно, потому что я перенял у него эстафету на этом приходе. Но в связи с семейным обстоятельством матушка его переехала в штат Техас, и он туда тоже перевелся.
Но он служит там.
Да, да, он там служит. Он занимается очень активно творческой деятельностью, защищает на данный момент докторскую диссертацию. И вот он священник, который был вот до меня. Но чем он интересен? В молодые годы он переехал в Америку, служил в армии. И потом
в американской армии.
В американской армии, да. Он молодой, ему до 40 лет, тоже трое детей у него. Мальчик, и вот они сейчас туда переехали, мы периодически так с ним общаемся.
Ну вот мы говорили об основателе храма.
Ассур.
Ассур. Да. Получается, что их дед, да?
Да.
Это... Он покровитель вашего храма, непосредственно, ну, он новомученик, да?
Да.
Он прославлен в лике?
Да, он включен в число именно тех новомучеников, которые были...
На юбилейном соборе 2000 года.
Да, да, да.
То есть он, конечно, небесный покровитель вашего храма. А у вас его иконы есть?
Иконы нет у нас. У нас просто висит его покровитель в крещении, князь Владимир, говорят, красносолнышко, да, который крестил Русь. И у нас есть его фотография, по которой мы в дальнейшем, у нас через 2 года будет годовщина нашего прихода, 35 лет. Мы хотим там строить определенные мероприятия и к этому времени даже написать икону как раз вот этому новомученику.
А у вас росписи в храме есть?
росписи нет, потому что храм бревенчатый, в основном иконы, которые жертвовали наши прихожане. Но сейчас вот я как раз получил благословение от владыки, просил его, чтобы разрешили поднять повыше, сделать наш иконостас и сделать полностью его расписным. У нас только две иконы, как бы, ну, вот на иконостасе, это Спаситель и Божья Матерь, которые писаны именно как в таком классическом письме. Остальное все просто литографии.
А у вас икона новомучеников и исповедников российских, да, вот юбилейные, конечно, есть. И служатся какие-то каноны, акафисты?
Да, конечно, мы служим. Вообще у нас практика такая, что обязательно это воскресная служба, если праздничная служба среди недели там попадает, мы ее вставляем. Если какие-то особые праздники, но у нас опять же проблема с регентом, ведь не все могут прийти и так далее. Вначале вообще мы служили двое с матушкой, когда я приехала.
Да, мне рассказывали, да. И причем вы так служили канонично по уставу, по полному. Это был, по-моему, Великий пост, да, или что-то?
Да, Великий пост вообще... Службы в прежесвященных дарах там не служились. Но мы в среду и пятницу, потому что первую неделю, последнюю неделю все старались. У меня как бы московская практика, которую здесь получил, и как бы без молитвы жить,
да,
невозможно.
Начинать надо с молитвы, а все остальное...
А там уже все предложится.
И вот ваш покровитель, родственник, это дед получается?
Это отец мужа нашей казначей.
Для ее детей уже дедушка. У нас просто есть священник замечательный, который пишет службы новомученикам. И у нас уже написано множество служб. Отец Илья такой совершенно дивный батюшка. Может, потом как-то факты жития сообщите. Может быть, он вдохновится. Потому что, когда начинаешь молиться покровителю конкретному, то помощь тоже. Да, и икона обязательно должна быть. Поэтому у вас еще столько-столько всего.
Очень много работы, очень много.
Ну, а вот еще хотелось бы спросить, как почитается любимый наш святой из нашей современности, которого здесь все очень почитают, Иоанна Шанхайского Максимовича или Иоанна Сан-Франциского, почивающего мощами, вот в таком месте, как Сан-Франциско.
Ну, это особый случай нашего времени, можно сказать, потому что это особый святой. Во-первых, его канонизировали, уже нарушая все правила как бы канонизации. Обычно 50 лет выжидают и так далее. Здесь меньше прошло. И...
Он почти наш современник.
Да, да.
Вот я записывала американского этого батюшку, отца Андрея, он с ним служил. Он помнит и рассказывал очень интересные вещи. То есть еще вот есть живой свидетель.
Ну вот видите, как у нас в храме есть икона, частички мощи, очень большая икона, и там лежит под стеклом у нас подрезник, которым служил сам Иоанн Шанхайский.
То есть такие настоящие святыни.
Да. Неоднократно приходилось служить акафист у мощей, особенно когда меня рукоположили, я приезжал в Сан-Франциско. Меня рукополагали в Лос-Анджелес, это есть храм Покрова Божьей Матери, это район Голливуд. И там несколько дней я служил, а сам был уже приписан в этом Оранж Каунти, это графство Апельсин, как его называют, город Ирвайн. В этом графстве, и там, значит, есть город Ирвайн. И там как раз находилась миссия мученицы Варвары. Я там как бы начинал свое служение, там диаконом, потом помогал священникам. Ну, вот периодически мы ездили, приходилось в Лос-Анджелес служить, и в Сан-Диего, это все рядом, ну, как 200-300 миль. Для Америки это ничего. И вот как раз у Иоанна Шанхайского, как раз мы приезжали, молились тоже. Моя дочь регулярно тоже читает акафисты, которая здесь учится в Москве. Так что
она в Москве учится, да, дочь?
Да, в Москве этот социальный университет на кафедре дефектологии. А самый интересный случай вообще связан с Иоанном Шанхайским, когда я первый раз прилетел в Америку, вообще это был особый такой мой визит, это 2009 год. Как раз я прилетел на Троицу, я там я служил. Служили мы тогда от Московской Патриархии. Мне владыка дал антиминс, надо было привезти антиминс из Нью-Йорка в Спокен, это штат Вашингтон. Там мы служили, потом оттуда я был в Сиэтле, потом я был в Сан-Франциско, служил, и в Сакраменто. В общем, такой экскурс. И в Филадельфии еще, да. И вот когда мы приехали в Сан-Франциско, мы служили в нашем храме Николая Чудотворца. Это Московской Патриархии. И как раз там батюшка был, его, это последняя служба была его. И его направили в Тампу, это Флорида, штат. Ну, как раз мы с ним попрощались, это где-то обед был. Я говорю, теперь поехали к Иоанну Шанхайскому. А тут батюшка, который ведет, да нет, говорит, там сейчас будут закрыты, до 6 вечера надо ждать. Поехали, я тебе покажу город. Ты говоришь, да я хочу, я на Шанхайском. Поехали, говорю, ну как же так? Давай хотя бы к дверям подойдем храма. Я помолюсь, я успокоюсь, тогда покаешься. Ну, договорились. Он нехотя привез меня туда. Мы выходим, я подхожу к дверям, начинаю молиться. И тут подходит батюшка откуда-то. Оказывается, шел стреб. Говорит, а вы чего стоите? Да вот, хотели помолиться. А вы наберите код и войдите в храм. И этот священник говорит, ну ты даешь. Говорит, сколько я приезжал, никогда не могу попасть в ней.
Да, он сам вам открыл дверь, получается.
Да, он открыл и ушел сам. И мы сами стояли в этом храме, часа два мы там были, у мощей, акафист прочитали и так далее. То есть вот такое чудо, я считаю. И после этого потом меня уже пригласили.
И он настолько любим, что вот даже когда были мысли, ну, у нас там близкие живут в Америке, можно сказать, как родственники, очень близкие. И мысли были, если ехать в Америку, то только повидать их и, конечно, к Иоанну Шанхайскому. Вот ради него даже и этот перелет можно было потерпеть. А вот скажите, отец Александр, вы вот объездили и служили, вы прям говорите, в разных штатах, в разных храмах православной церкви.
Какой? В основном зарубежной и осиянии американской.
Чем живут приходы? Какое количество людей? Что за люди? То есть некое полотно такое возникало, вот картинка, вот именно жизни православной церкви в Америке.
Я скажу одно, что каждый приход, он специфический. Единообразия нет. У каждого есть какие-то свои особые такие нюансы. Но самое главное, что объединяет, это действительно то, что это кусочек нашей Руси. Русская православная церковь – это своя речь, своя доступная молитва. Как одна женщина пришла, говорит, я 20 лет была у баптиста. Ну, вышла замуж за баптиста и, в общем, ходила вместе с ним в храм. Говорит, все время душа мучилась. Говорит, я же ведь крещённая в православии и так далее. И она потом пришла, покаялась. И теперь очень такая активная у нас прихожанка. Понимаете, вот это вот очень сильные такие вот корни, именно то, что мы православные. Какие-то ситуации бывают, ведь помним, что многие падали, но главное поднимались, и самое главное, что есть чувство покаяния, чувство осознания и глубокой нашей истинной православной веры.
Батюшка, скажите, а вот запрос внутренний прихожан, насколько он на уровне обрядовости и такого успокоения души? Это касается ведь и России, и вообще современного
человека. Это зависит от человека, понимаете? Каждый по-разному. Есть люди, которые действительно полностью душой себе отдают. Другие как бы вот исполняя обряд. Но этот обряд, который им дорог.
Драгоценность, такая, да.
Да. Когда-то он в детстве там причащался в храме каком-то, как один тоже вот очень известный протестантский, можно сказать, проповедник, он тоже пришел к нам в храм. Увидел мою, есть такое интервью, православная Пасха в Америке. У меня брали интервью. То есть я только прибыл на этот приход, где-то два месяца побыл после пасхальной службы. Где-то часа полтора поспал, и вдруг мне стук в дверь. Еще матушка жила в Калифорнии, там с сыном, потому что он там обучался, а я уже в штате Орегоне был. И я открываю дверь, стоят в киностудии товарищи с камерой и так далее. Говорят, мы хотели у вас взять интервью. Говорю, а откуда вы? Ну, они назвали компанию, я понял, что это протестантская компания. Мне первая мысль, или это провокация? Во-первых, кстати, я час спал всего лишь, я весь какой-то такой. Там, думаю, ну, собрался, мыслями пришел. Ну, я вроде бы так им пытался объяснить. И смотрю, они ничего своего не вставляли. И как бы дали то, что я говорил. Конечно, если бы я был хотя бы подготовлен, если бы не сказали, я, может, по-другому бы еще изложил более так ярче и так далее. Но как-то
ну,
так.
Что легло на сердце, как говорится.
Да. И все это спонтанно, конечно. Вы можете посмотреть, там как раз я рассказывал про наш храм, там видно фотографии. Но самое главное, что люди, вот именно вот эта вот ностальгия о родине, это самый первый фактор. Один тоже молодой человек, он выиграл грин-карту. Где-то, наверное, месяца два назад он прибыл к нам. Никогда в храм вообще не ходил. Мама его верующая. И вот он приехал один, стал устраиваться. Вот какая-то протестантская семья взяла, пятидесятники, что ли. Он по интернету созвонил, ну, познакомился с ними. Они ему дали комнату, он жил. И мама его нашла по интернету наш храм и пишет. Там есть православный храм, немедленно туда езжай. Говорит, ты должен обязательно пойти в храм. Говорит, мама, я не ходил никогда. Он рассказывал. И вот именно по побуждению мамы под этим, вот, можно сказать, ее пожеланиям и требованиям. И теперь постоянно он приходит в храм, мы с ним беседуем, объясняем. То есть он человек как бы крещенный, но еще не просвещенный. Вот мы его немножко просвещаем, он так вот входит в нашу жизнь. И он говорит, я здесь как раз почувствовал то, чего мне, ну, уже несколько месяцев не хватало, то есть именно кусочек нашей Родины. Я все время этот момент подчеркиваю, потому что это является основой именно русского зарубежья.
Отец Александр, все-таки скажите, вот для вас основная специфика, вот в чем сложности в окормлении вашей паствы там? Вот что вас огорчает, в чем основная проблема, ну, трудность, скажем, она же и здесь свою специфику имеет, можно перечислить у нас. И что вас радует? Начнем с того, чем трудно, а потом все-таки что вас радует?
Трудно то, что...
Вот по сравнению, допустим, с тем, что у вас было, когда вы служили в Москве.
Вы знаете, отдаленность от Родины, в первую очередь. Вроде многие и привыкают и так далее, но вот это вот чувство отдаленности, чувство изолированности, постоянной вот ностальгии, и это чувствуется даже во время исповеди. Люди говорят, там, редко маме звоню и так далее. Понимаете, то есть вот эти вот моменты, они постоянно как кто-то протекают между собой. Ну и, конечно, если человек глубоко верующий, таких тоже очень много у нас, им тяжело воспринять ту действительность, которая их окружает в Америке. Я еще раз подчеркиваю, что это, как вы говорите, вот конфетка в обвертке. И вот эта вот обвертка, она многих прельщает, но сущность, она очень такая пагубная. И, конечно, самое страшное – это то, что от этого могут пострадать наши дети.
Ну вот такое, чтобы люди все бросили, взяли и уехали, вернулись. Все-таки не часто бывает?
Вы знаете, не часто. Бывают случаи, но не часто. Но вот у меня есть одна семья, которая, ну, они как получили гражданство и тогда уехали. Стали гражданами Америки.
Могут теперь ездить, им нельзя было, да, сколько-то лет покидать.
Потому что если грин-карта больше 6 месяцев, ты не можешь находиться за пределами Америки. Если больше, вас лишают эту грин-карту, и вы вынуждены это. И есть такие люди, которые... У них было какое-то дело, они получили, переехали, и сейчас они занимаются этим же делом, все перенесли на территорию нашей необъятной Родины. Ну, а то, что радует... Радуется, это, знаете, вечная Пасха. Вечная Пасха в душе, потому что каждая служба, каждое воскресенье – это малая Пасха. Я всем говорю всегда, Христос воскресе, как говорил Серафим Саровский. И все это чувствуют, потому что они пришли пообщаться друг с другом. Такая получается семья. Это очень большое, знаете, друг другу поговорить, пообщаться. У нас почему эти трапезы не очень… Один человек сказал, никогда в храм не ходил, привез жену. А его затянули на эту трапезу нашу, которая это говорит, и я понял, что здесь интересно провести время. То есть он может пообщаться единомышленниками, единоверцами, то есть со своими, пускай разных там уголков нашей страны, но все равно
да,
одно.
И это первые шаги, которые потом могут привести ко Христу. И здесь самое главное.
Да, и вот теперь они регулярно, они повенчались, детей всех покрестили и так далее. Одна жена ходила. И теперь такие у нас даже находятся наши десятки, активные члены нашего прихода и так далее. Знаете, вот такой нюанс, когда вот были, вот вы говорите, проблемы там на территории Украины и так далее, как вот относились к ним. Когда там меня спросили, а вы за кого молитесь, за Украину или за Россию и так далее, я привел пример Николая Касаткина.
Японского,
да? Ну да, японского. Николая Касаткина, японский. Святитель, когда его, помните, шла русско-японская война,
да. Его, он молился за своих прихожан и японцев.
И его обвинили в том, что якобы он молится за победу русского оружия и так далее. Он как сказал, говорит, я в храме молюсь за своих прихожан и за отечество, на котором я нахожусь. А в домашней молитве я молюсь за свою родину. Так что и мы так же.
Спасибо вам за интересный рассказ. И надеюсь, что мы не последний раз с вами увидимся. Если будете прилетать, обязательно хотелось бы видеться. И хочется вам помощи Божией пожелать. И это действительно такое тоже призвание. Люди там нуждаются в окормлении.
Да, это очень важно, потому что действительно мне в свое время благословил старец, так оно и есть. И сейчас даже мне дали 2 недели, ну, обычно 2 недели дают. Владыка говорит, ну, если нужно, там еще возьми. Одну службу я попросил батюшку из Сиэтла приедет к нам в Портленд, отслужит. И одну службу мирским чином, там диакон будет, ну, без причастия, как бы обедница. и можно было еще, но я уже переживаю, я уже скучаю, потому что я знаю, люди мне вот и пишут, и спрашивают, и говорят, вы же хоть нам вернете, я говорю, вернусь.
Батюшка, ну вот хотелось бы сейчас на такой оптимистической ноте, и я попрошу в конце беседы вашего такого благословения на постове нашим радиослушателям, но все-таки вот по многим вот каким-то таким признакам того, что происходят какие перемены на уровне государств, вот такие внедрения, нарушающие естество, Богом установленное и человеческое, что как бы это, ну, такие явные признаки последних времен. Мы не будем, конечно, ударяться там в эти апокалиптические, но уж слишком явны многие вещи. И при всем при этом мы должны крепко стоять в вере, еще более крепко, и не унывать. Поэтому в заключение скажите, пожалуйста, для наших радиослушателей, может быть, для тех, кто собирается куда-то уехать, или наоборот, тех, кто здесь живут. Вот ваше благословение на путстве.
Самое главное, мы должны помнить, вот вы говорите апокалиптические тенденции, то, что уже вот как бы время такое жуткое. 2000 лет, сколько существует Церковь Христова, все время ждали пришествия Антихриста.
А вообще-то мы должны ждать пришествия Христа второго.
Ну, это понятно. Мы ждем. И вот, когда приходит Антихрист, значит, после этого уже начнется кончина мира, да? И, как вы правильно сказали, мы должны не просто ждать, мы должны знать, что Христос всегда с нами, и всегда быть готовы к этому, и не уподобляться тем женам, помните, со светильниками,
которые... Юродивые.
Юродивые, да, жены. И мы должны всегда помнить, что мы с вами находимся под покровом Божьей Матери. Русь всегда была под покровом Божьей Матери. Где бы мы ни были, этот покров будет над нами всегда распространяться по всему миру. И давайте помнить, что самое главное, что Родина наша – это Царство Небесное, которым нас учили святые отцы, мученики, вот яркий пример, новомученики, которые пострадали за веру и за нас с вами, которым мы молимся и которые нам помогают, окормляют, и которые нас укрепляют в вере своими подвигами, своим образом жизни. И мы давайте уподобляться этому. И, конечно, все бывает в жизни, можем куда-то переехать и так далее, но веру свою нужно хранить трепетно, с благовением, с любовью, так как Господь любит всех нас, и мы должны также возлюбить Господа.
Спасибо вам большое. Помощи вам, Боже. Всем доброго.
Спасибо, Господи, ангелы-хранители. Божьего благословения всем вам.
Вы прослушали окончание интервью с иереем Александром Ревяком, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в штате Орегон, США. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Сиропит от веры.